Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Понедельник, 6 часов вечера. Светлые истории на Радио «Вера». Программа, которую ждут, программа, которую любят, программа, которую слушают в эфире Радио «Вера» и на сайте radiovera.ru и смотрят на всех цифровых площадках радиостанции, в первую очередь на YouTube. Это пока единственный проект, который существует и в аудиоформате, и в видеоформате. И вот за этим казенным видеоформат скрывается на самом деле удивительная штука. Вы можете включить аудио, эту видеозапись нашу, и почувствовать себя здесь, у нас в гостях, в нашей светлой студии на Андреевской набережной, которую мы любим, и где обычно собираются удивительные люди. Тем более сегодня. Впервые в программе «Светлые истории» мы приветствуем человека, который здесь далеко не впервые. Священника, которого мы очень любим, к которому прислушиваемся, записи с которым сохраняем, а потом в минуты тягостных сомнений переслушиваем. Протоиерей Игорь Гагарин. Добрый вечер, отец
Добрый
Игорь.
Вечер.
Очень рады вас здесь видеть.
Взаимно.
Сегодня мы с нетерпением будем ждать от вас вашу светлую историю, потому что уже даже знаем, мы тут за эфиром поговорили, о ком вы будете рассказывать, и для нас это важно. Также я с большим удовольствием представляю ведущего, историка, археолога и просто замечательного человека.
Да, археолога не прибедняйся.
Не знаю, Алексей, иначе как с лопатой в Суздальском ополье я тебя и не представляю. Алексей Пичугин сегодня здесь, в светлой студии «Радио Вера».
Здравствуйте, добрый вечер.
И моя жена, телерадиоведущая, продюсер, преподаватель кафедры литературы
мировой...
Я не закончил, жена, молчи. Преподаватель кафедры литературы и мировой культуры Алла Сергеевна Митрофанова.
Здравствуйте, дорогие.
У меня сегодня будет тяжелое испытание, потому
Александр
что...
Александр Ананьев.
Да,
представился
я сам-то. Александр Ананьев. И простите меня за мой гнусавый голос. За последние два дня я что-то крепко приболел.
Что-то все сейчас болеют вот вокруг, с кем не поговоришь. Даже гости нашей программы, вот, слава богу, отец Игорь к нам пришел здоровый, румяный.
Время такое,
да,
Алексей.
Время такое, это хляби все развеяны.
Но на меня болезнь обычно влияет совершенно причудливым образом. Я немножко спин-офф такой сделаю.
Еще более густой, красивый голос.
Да, это однажды точно. Я должен был проводить мероприятие, простите меня за то, что я произношу такие слова в светлой студии «Радио Вера» в Кремле. В Кремлевском этом концертном зале. Причем за кулисами я должен был объявлять тех, кто выходит на сцену. И незадолго до мероприятия, там дня за три, звоню организатору, говорю: слушайте, у меня трагедия, я приболел, и голос испортился. Я вам обещаю за три дня выздороветь. Она послушала, говорит: пообещайте мне другое. Пообещайте мне, что вы не будете выздоравливать до мероприятия. Мне нравится, как вы звучите.
У меня есть... замечательная подруга, Саша очень хорошо ее знает, Инна Фатеева. Мы с ней много лет работали на двух, наверное, если не на трех радиостанциях. И она, когда меня встречала в утренние смены, когда у нее утренняя смена выпадала, у меня утренняя смена, она слушала мой голос, и если он казался ей в микрофоне, звучащем в наушниках, таким густым и бархатным, она говорила: что, Леша, было застолье вчера? Я говорю: было застолье.
Тема для меня сегодня будет очень непростая. Этот человек является для меня образцом истинного христианина. Поскольку для меня первым и главным образцом истинного христианина является жена, рассказывать о ней я сегодня не буду, и я еще не знаю, о ком я буду рассказывать. При этом я знаю, о ком будет рассказывать наш сегодняшний дорогой гость, протоиерей Игорь Гагарин, о ком будет рассказывать Алексей Пичугин, тоже знаю.
А я не знаю, а он знает.
А я знаю, а я догадываюсь, слушай, это драматургия разговора.
Как бы так повернуть, чтобы Саша сидит... А все должно было, а записано-то иначе.
Понятно. И я точно знаю, о ком будет рассказывать Алла Митрофанова. Алечка, давай с тебя начнем.
А для меня большая радость рассказать о людях сегодня, о которых думаю часто, потому что, правда, если так вот поднимать вопрос, кто может быть таким образцом христианина в твоей жизни, у меня на самом деле...
Слушай, а можно я тебя перебью и задам вопрос отцу Игорю? Когда мы рисуем себе в голове образ истинного христианина, не создаем ли мы себе таким образом кумира? Потому что безгрешных людей, абсолютных людей и идеальных людей не бывает.
Конечно, вот это очень важно, и я, заранее еще не начав рассказывать о том человеке, о котором я буду говорить, уже хочу оговориться, потому что я настолько его люблю, что боюсь, что когда я о нем расскажу, подумают, что я просто человека идеализирую. Поэтому я тоже знаю и в этом человеке, о котором буду говорить, определенные немощи, не совсем был с ним согласен, но когда вспоминаешь лучшее, конечно. Нет, я думаю, кумира мы не создаем, потому что ведь это как с иконой, да? Хотя нас и обвиняют наши братья-протестанты в идолопоклонстве, но мы всегда подчеркиваем, что мы молимся не образу, а первообразу. И человек может быть отражением Христа, и не только может, а должен быть отражением. И вот я думаю, что когда мы говорим о тех, об этих людях, о которых мы будем говорить как раз о тех личностях, в ком Христос для нас лично отобразился наиболее ярко. И поэтому мы о Христе говорим. Мы все время говорим о Христе, просто о том, как этот Христос изобразился, вот как апостол Павел говорит: «Я в муках рождения, пока не изобразится в вас Христос». Вот мы будем говорить о людях, в которых, на наш взгляд, изобразился Христос.
Ну, абсолютно согласна с отцом Игорем, вообще христианство – это путь. И в этом пути, ну, что для меня, например, принципиально важно, я себя, кстати, совершенно не считаю там христианкой, я это совершенно без кокетства говорю, при том, что мы ходим в храм, там, стараемся как-то участвовать в таинствах, все, но для меня это очень высокая планка. И есть люди, которые, ну, вот в моем представлении, они для меня как раз образец того, как до этой планки можно в течение жизни стараться дорасти. И люди, о которых мне хочется рассказать, они на самых разных, как это сказать, фронтах жизни, на мой взгляд, они вот этот путь проходят, и какие-то нереальные результаты. Вот по плодам их узнаете их. Вот, значит, смотрите. Есть у нас такое местечко, довольно известное в России, называется Палех, Ивановская область. Все мы знаем прекрасно палехские лаковые миниатюры. Шкатулочки, тарелочки, вот что-то вот такое.
Суд пионеров над Бабой Ягой.
Над Бабой Ягой в музее Палеха есть действительно вот это... Как это сказать?
Палехские иконостасы. Мой очень хороший друг преподавал на факультете в городе Шуя, пока еще был жив, Шуйский институт или университет, как он назывался, где готовили специалистов для Палеха.
Так вот, об этом и речь.
Не готовили, а расконсервировали.
Расконсервировали. Вот правильное слово, Сашенька, совершенно точно. Дело в том, что как появилась вот эта палехская лаковая миниатюра. В советское время, после переворота 17-го года, после всех этих ужасных событий, трагедий, да, сломанных человеческих судеб и прочее, когда... Ну, стало понятно, что вообще любым аспектом религиозной жизни в советской стране не место, иконопись, которая процветала в Палехе, потому что не случайно Леша сейчас сказал про палехские иконостасы, они действительно гремели на всю страну своей красотой, мастерством, точностью, вот этим пробуждением молитвенного настроения в людях. Палехские иконостасы, палехские иконы, они были известны по всей стране. И после 17-го года, ну вот, ну что делать? Все село специализируется на иконописи. Как быть? Что делать? И тогда, вы знаете, было принято очень нестандартное, хотя по тем временам Палех уже был не первым, кто пошел этим путем, решение. На базе той школы, которая есть в Палехе, давайте попробуем создать иное направление. Таким образом, мы законсервируем вот эту традицию мастерства, которая веками из поколения в поколение палехским иконописцам передавалась, но при этом создадим условия, при которых у людей будет возможность выжить и прокормить свои семьи. Давайте переключимся на
И самое главное, сохраним технику.
Технику сохраним, да. Переключимся на лаковые миниатюры, реализуя в них все те традиции, которые заложены в палехские иконы. Естественно, без нимбов, но если посмотреть, почему они так прекрасны. Потому что люди там, даже в этом идиотском суде пионеров над Бабой-Ягой, там вот и композиционно, да, там все равно ты видишь и понимаешь, что это что-то настолько укорененное в традиции, только потом до тебя доходит, что вообще-то композиционно. Это совсем другой смысл композиционно. Просто вот он замаскирован сейчас так, чтобы у людей, которые творят эти лаковые миниатюры, в советское время была возможность выжить и прокормить свои семьи. Проходят годы. Проходит вот этот переломный этап, 90-е годы, когда снова появляется возможность открыто исповедовать Христа, когда начинается восстановление храмов, и в Палехе появляются люди, которые совершенно серьезно включаются в расконсервирование этой традиции. Это был очень непростой путь, потому что люди, выросшие уже в другой традиции, привыкшие создавать вот эти лаковые миниатюры, им как обратно к иконописи вернуться. Это вполне возможно даже еще более сложный процесс, чем тем мастерам, которые создавали иконы всю свою жизнь, да, переквалифицироваться в вот эти лаковые миниатюры.
Берут ваточку, смоченную в спирте, аккуратно стирают слой с пионерами.
Ну, да.
Главное, хороший образ.
Еще в своем сердце, понимаешь, это стереть, и в сознании стереть. И вот здесь появляются, там, я думаю, было несколько таких людей, но вот семья, которую я знаю лично, это какие-то потрясающие космические люди. Появляется вот Анатолий Владимирович Влесько, руководитель мастерской нынешней, да, палехский иконостас, который вместе со своей супругой, а супруга у него иконописец, они фактически посвящают свою жизнь тому, чтобы расконсервировать вот эти лаковые миниатюры обратно в иконопись. Что они для этого делают? А процесс-то непростой, потому что здесь не только же нужно иконописную традицию восстановить, еще нужно обучить людей, да, еще нужно сделать так, чтобы, видите, ну, палехские лаковые миниатюры, это помимо того, что произведение искусства, это еще и хорошо поставленное дело, это то, что семьи кормят, то есть и вот этот вот самый палехский иконостас теперь тоже нужно поставить на такой уровень, что люди смогут кормить свои семьи. То есть нужно дать рабочие места, будучи при этом 100% ответственным работодателем, который берет на себя все риски, берет на себя все неустойки, вот все, что связано с этим переходным периодом и так далее. Анатолия Владимировича Господь благословил вот этим талантом, человек, который умеет поставить дело. Потому что таланты бывают разные, да, мы знаем притчи о талантах, да, человек таланты реализует, преумножает, и тогда Господь дает ему еще возможности, либо человек закапывает свой талант в землю, и тогда у него отнимается даже и то, что он имеет, и передается тому, кто умеет эти таланты умножать. Так вот, Анатолий Владимирович, это как раз человек, который свои таланты от Бога, да, он преумножил так, что это просто любо-дорого глядеть, конечно.
Светлые истории.
Светлые истории на радио Вера. Сегодня мы говорим о людях, которые в наших глазах предстают истинными христианами, на которых хочется ориентироваться. Здесь сегодня в студии протоиерей Игорь Гагарин, Алексей Пичугин, я Александр Ананьев, Алла Митрофанова, которая рассказывает невероятную историю о человеке, с которым я пока лично не знаком, но она обещала меня с ним познакомить, тем более, что Палех, в общем, недалеко от нашего дома, где мы сейчас обитаем.
Так вот, Анатолий Владимирович, он взял на себя все вот эти риски, да, он выстроил дело так, что действительно люди стали обеспечены рабочими местами, а мы понимаем, что, ну, в общем-то, в провинции с этим бывает очень по-разному. Вот он как раз такой ответственный человек. И понимаете как? Вот он свой вот этот вот талант организации дела целиком и полностью посвятил Господу Богу. Потому что это иконостасы, это творение, ну, может быть, в художественном мире самое высокое, которое только вот может быть, когда человек пишет иконы, когда он создает иконостасы, когда он занимается храмовым именно творчеством. Но дело не только в этом. Вот вы знаете, для меня Христианин – это человек, который ответственно относится и к своей собственной жизни, и к той земле, которую ему поручает Господь Бог. И вот Анатолий Владимирович, он начинает вкладываться в свой родной Палех, вкладываться так, чтобы это место стало привлекательным для самых разных людей. Мы сейчас с Сашенькой минувшим летом мы были на Дальнем Востоке и столкнулись с тем, что в удивительных местах, где богатейшая природа, ну, вот на Курилах, например, остров Итуруп, да, но это фантастика, туда люди готовы со всей России приезжать. И некуда приезжать, потому что нет инфраструктуры. Там, говорят, всего одна гостиница, там такие заоблачные цены, что, ну, я не знаю, кто там постояльцы в этом отеле.
Я знаю. В Палехе похожая история.
Так вот, Анатолий Владимирович, да, как он стал этим заниматься? Он построил там гостиницу.
В Палехе.
В Палехе, очень бюджетную, чтобы она была доступна самым разным людям. Он занимается там...
Экотуризмом, то, что называется.
Да, экотуризмом, то есть у него там лошадки, он лошадками занимается. Можно приехать с детками там на лошадях покататься. Он, я не знаю, у него там какое-то свое производство, связанное... с землей, да, вот там что-то вот связанное с фермой и прочее. То есть вот он делает этот свой, вот эту свою землю, да, Господь ему, да, он там не мэр, никто, он просто вот человек, который там живет. Но у него есть какой-то вот клочок земли. Он вкладывается в него так, чтобы туда хотелось приехать и хотелось вернуться. И многие так и делают. Приезжают и потом возвращаются.
По сути, с пламенным сердцем пытается своими руками воссоздать Эдемский сад.
Вот, понимаете, вот это ответственное отношение к своей земле. Не наемника, который не родит об овцах, да, как мы в Евангелии читаем, а человека, для которого это его родное, и он за это перед Господом Богом отвечает. Но дело не только в этом. У них, конечно, удивительная семья, потрясающая. Там такие глубокие отношения у них с супругой. У меня даже ощущение такое, Анатолий Владимирович, вы меня простите, да, ну, взгляд со стороны, что вот сколько лет они женаты, у них взрослые дети, у них внуки. У меня ощущение, что он до сих пор в свою прекрасную Наталью влюблен. Он ей такой портрет заказал на годовщину их совместной жизни. Ой, ну это просто, ну что-то невероятное. Вот такая настоящая, теплая, трепетная семья, которая... от которой вот так вот кругами, да, расходятся вот эти тепло и любовь. Он, например, ну, поскольку есть возможность все-таки, да, и о своей семье тоже заботится, вот он построил там небольшой домик на море. И ему так понравилось в этом месте, что он решил, в этом месте очень важно принимать еще и друзей, и тех людей, которые сами себе вот такое место обеспечить никогда не смогут. И он купил квартиру специально для того, чтобы туда бесплатно селить людей, которые как раз не могут себе такого отдыха на море позволить. У меня вот был момент в жизни, как раз вот накануне лета, накануне знакомства с Сашей нашего, эпохальное лето в моей жизни, как раз когда у меня был очень сложный период, такой переломный, и Анатолий Владимирович сказал: приезжай, вот просто приезжай и поживи, ничего не надо, не надо платить, не надо, вот просто приезжай и поживи, приди в себя. Ну и, конечно, как-то вот знаете, поскольку действительно в их семье вот этой любви очень много, они уже вырастили своих детей, дети на ногах, все в порядке. А любви-то все больше и больше, понимаете, вот любовь, когда ее чем больше отдаешь, тем больше ее в твоем сердце становится. И они с супругой принимают решение усыновить деток. Они усыновляют, причем они очень серьезно к этому готовились шагу, они прошли по полной программе школу приемных родителей. Они для себя, то есть они там, знаете, как, будучи состоявшимися людьми в возрасте, уже в таком солидном, не юношеском, они туда ходили, как настоящие школьники, конспектировали и очень серьезно к этим занятиям относились. И вот в результате у них, да, они усыновили двух деток, вот, они... Ну, естественно, занимаются не только их воспитанием таким социальным, они занимаются их духовным воспитанием, они их выцерковляют, поскольку они сами христиане, церковные люди. И вот когда я на это смотрю, а детки... я спросила разрешение, можно ли об этом в эфире рассказать. Анатолий Владимирович сказал, что, вы знаете, да, мы пока, поскольку дети маленькие, не раскрываем им вот всего... да, вот всего того, да, что связано с их появлением в нашей жизни. Но они знают, что мы их забрали из серого домика, вот для того, чтобы они жили в любви в нашей семье.
В цветном домике.
Да, в цветном домике. И, естественно, окружающие знают, что детки усыновлены. Поэтому я сейчас какого-то там секрета не нарушаю, не раскрываю. И вот, понимаете, я смотрю на этих людей, понимаю, по плодам их узнаете их. У меня не хватает слов, чтобы описать всего, что они делают и сколько любви в их семье и, как следствие, в мире вокруг них. И, вы знаете, по-моему, я не знаю, какого размера сердца у этих людей, у Анатолия Владимировича, у его супруги, у их детей, но вот плоды таковы. И я не перестаю восхищаться тем, что может человек, когда он ответственно относится к тем талантам, которые дают ему Господь Бог. Даже не обязательно эти таланты какие-то высокохудожественные, они могут быть связаны с умением организовать социальную жизнь здесь, на земле. Вот такая история.
Отец Игорь, не могу не попросить вас прокомментировать эту удивительную историю.
Ну, а мне кажется, тут даже как-то и комментировать сложно. Все само так сказано. Вот как у апостола Якова сказано, что дело, вера без дел мертва. Мы говорим здесь всегда о вере. И радиостанция наша «Вера». Но вот я думаю, и самым ярким свидетельством подлинности веры являются вот такие дела, о которых сейчас Алла рассказала.
Насколько я могу судить, Алексей не знаком с этим человеком и не был в Палихе. После всех этих преобразований чудесных, волшебных.
Я был в Палихе, сразу могу сказать, году в 2016-17 или 18-м, вот какой-то, не помню.
Я один раз. К тому, что нам непременно по весне где-нибудь на майских с вами, Алексей, обязательно надо скататься туда. Дело хорошее, по-моему.
Я очень даже за.
Лошадки.
После того, как Алла рассказала, мне так захотелось познакомиться.
А вот вы знаете, там же ведь есть действительно что смотреть, есть куда приехать.
Я часто бываю в Шуе, у меня там живут друзья, а Шуе от Палиха там буквально несколько десятков километров.
Так и мы тоже рядом, там неподалеку. Моя история, она будет короче, хотя можно рассказывать ее так же долго. И она, по сути, сведется к одной фразе. О человеке, которого я вот воспринимаю как образца, как образец христианина для меня, вот если, простите мне эту казенщину ужасную. Отслужив в армии, мой герой вернулся в свой родной город Ковров и начал работать там преподавателем физкультуры в местной школе. Очень быстро, а это были там конец 80-х, начало 90-х, он начал сначала через торговлю, а потом через производство, потом открытие собственной крупной компании, компания росла, он стал крупным бизнесменом. Обычная история для России. А вот дальше начинается необычное, то, что меня потрясло и продолжает удивлять каждый день. Вместо того, чтобы сгрести поближе к себе кучу золота и почивать на них где-нибудь подальше отсюда, он, естественно, изрядно попутешествовав, став летчиком, и у него там есть собственный самолет, став байкером, у него есть там собственный байк, став там еще кем-то, стрелком, там, спортсменом, гольфистом, пожив везде в мире, он вдруг посмотрел и сказал: «Вы знаете, я не хочу жить нигде, кроме как здесь, в России, в своем Коврове. Другой момент, что я хочу жить здесь так же, как там, а может быть и лучше». И он пытается превратить Ковров вот как раз в Эдемский сад. Но он построил там храм,
он построил там
клинический центр, который сейчас является одним из лучших.
Ледовый
дворец, спортивный комплекс.
Отремонтировал свою школу. Ну, естественно, то есть он очень-очень много вкладывает.
Он пытался, да, вложить.
И вкладывает.
И продолжает вкладывать, но понял, что сделать из Коврова город-сад невозможно. И он решает построить свой собственный город-сад рядом с Ковровым. И он выкупает огромную территорию и начинает строить город по собственному разумению. Таким, каким он себе представляет. Без заборов, без высотных зданий, без каких-то проводов над домами. Чтобы все было красиво, чтобы все было добротно, чтобы все было безопасно, чистый воздух, все дела. Со всей инфраструктурой. Вместо того, чтобы строить храм на территории города, он восстановил храм 18 века в соседней деревне. Просто на соседнюю деревню открывается вид из этого города, и храм действительно потрясающий. Вот. И построил школу, детский сад. Ну, в общем, все это понятно. И то, что меня больше всего потрясло во всей этой истории, та фраза, которая у меня в голове билась, когда я вот смотрел, как он с семьей причащается в нашем храме, это фраза из его разговора с одним крупным бизнесменом, журналистом относительно вот сегодняшних событий. Часть его акций, часть акций его компании была приобретена зарубежными партнерами. И сейчас, ввиду вот всех этих событий печальных, у него есть возможность эти акции правдами и неправдами, а скорее неправдами, вернуть себе обратно. Ну, как часто мы возвращаем там сейчас.
На очень выгодных условиях.
На очень выгодных условиях, на критически выгодных условиях. Вот. На что он совершенно спокойный и без какого-то позерства сказал, я этого не буду делать. Это некорректно, я не позволяю себе так поступать. Ни по отношению к кому, в первую очередь, ни по отношению к тем, с кем я имею дело, включая зарубежных партнеров. Я не буду так поступать.
Не буду пользоваться
слабостью. Да, и это так просто, с одной стороны. Да.
В этот момент,
с одной стороны, это так просто, а с другой стороны, вдруг я ощутил под этим человеком такую мощную основу, такой мощнейший фундамент, который делает его... Вот сейчас очень важную вещь я скажу, как мне кажется, которая делает его, а, настоящим мужчиной, б, настоящим бизнесменом, с, настоящим гражданином и, наконец, настоящим христианином. Потому что невозможно быть настоящим христианином, если ты так себе гражданин и так себе мужчинка. Или так себе муж. Только если ты достойный муж, мужчина, гражданин, отец, вот только тогда ты и можешь, по крайней мере, в глазах тех, кто вот на тебя смотрит, быть истинным христианином и образцом поведения.
Если позволишь, Сашенька, дополню еще по поводу восстановления храма. Владимир Михайлович тоже об этом говорил в своих интервью. Он хотел на территории города, который он создает, построить собственный храм. Но что-то все время не складывалось. Там то с проектом что-то не так, то грунт подводит, то вот... В общем, тянулась вся эта история. Ну, это, насколько помню, как он рассказывал об этом. И я понял. Наверное, что-то здесь не так. Наверное, вот, ну, наверное, неправильным
Господу
путем.
Не угодно.
Да, вот что-то вот Господь показывает, что что-то здесь не так, что-то неправильно. И тут до него доходит, что действительно в километре от Доброграда деревня, в которой разрушенный храм, где последняя литургия была в 1938 году, перед тем, как расстреляли там последнего священника. И этот храм, он в чудовищном состоянии. Там березки, ну, классика жанра, растут из оконных проемов и далее со всеми остановками. И до него дошло. Прежде чем новый строить храм, надо восстановить тот, который здесь уже есть. И вот он бросает туда все силы, и действительно, то есть то, как восстановлен этот храм, какой он чудесный сейчас, ну, это дух захватывает смотреть, это дорогого стоит, это прям, я не знаю, это действительно огромная работа, в том числе и сердечной мышцы, так храм восстановить.
И таких историй в его биографии очень много. Если у вас будет желание, обязательно найдите эти истории, они все в открытом доступе. Зовут этого удивительного человека Владимир Михайлович Седов. Больше ничего про название его компаний, городов и всего остального говорить не буду. Вы все сами узнаете. Человек этот крайне достойный, вот для меня очень важный. Сейчас мы уйдем на минуту, у нас полезная информация на Радио Вера, а через минуту вернемся к светлым историям на светлом Радио Вера.
Светлые истории.